Давно уж не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге. А бедный старик еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости. «Да», — сказал он, наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя слезы досады по временам сверкали на его ресницах. «Конечно, мы были приятели. Ну да что приятели в нынешнем веке? Что ему во мне? Я не богат, не чиновен, да и по летам совсем ему не пара. Вишь, каким он франтом сделался, как побывал опять в Петербурге. Что за коляска? Сколько поклажи! И лакей такой гордый!» Эти слова были произнесены с иронической улыбкой. «Скажите, — продолжал он, обратясь ко мне, — ну, что вы об этом думаете? Ну, какой бес несет его теперь в Персию? Смешно! Ей-богу, смешно! Да я всегда знал, что он ветреный человек, на которого нельзя надеяться. А право жаль, что он дурно кончит. Да и нельзя иначе. Уж я всегда говорил, что нет проку в том, кто старых друзей забывает». Тут он отвернулся, чтобы скрыть свое волнение, пошел ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматривает колеса, тогда как глаза его поминутно наполнялись слезами. «Максим Максимыч, — сказал я, подошедший к нему, — а что это за бумаги вам оставил Печорин?» «А Бог его знает, какие-то записки». «Что вы из них сделаете?» «Что? А велю наделать патронов. Отдайте их лучше мне». Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то сквозь зубы и начал рыться в чемодане. Вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю, потом другая, третья и десятая имели ту же участь. В его досаде было что-то детское. Мне стало смешно и жалко. «Вот они все», — сказал он, — «поздравляю вас с находкою». «И я могу делать с ними все, что хочу? Хоть в газетах печатайте, какое мне дело? Что я разве, друг его какой или родственник? Правда, мы жили долго под одной кровлей, да мало ли с кем я не жил». Я схватил бумаги и поскорее унес их, боясь, чтоб штабс-капитан не раскаялся. Скоро пришли нам объявить, что через час тронется Аказия. Я велел закладывать. Штабс-капитан вошел в комнату в то время, когда я уже надевал шапку. Он, казалось, не готовился к отъезду. У него был какой-то принужденный холодный вид. «А вы, Максим Максимович, разве не едете?» «Нет-с». «А что так?» «Да я еще коменданта не видал, а мне надо сдать ему кое-какие казенные вещи». «Да ведь вы же были у него». «Был, конечно», — сказал он, заминаясь. «Да его дома не было, а я не дождался». Я понял его. Бедный старик в первый раз отроду, может быть, бросил дела службы для собственной надобности, говоря языком бумажным. И как же он был награжден! «Очень жаль», — сказал я ему, — «очень жаль, Максим Максимыч, что нам до срока надо расстаться. Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться? Вы, молодежь, светская, гордая. Еще пока здесь, под черкесскими пулями, так вы туда-сюда. А после встретишься, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату». «Я не заслужил этих упреков, Максим Максимыч». «Да я, знаете, так, к слову говорю. А, впрочем, желаю вам всякого счастья и веселой дороги». Мы простились довольно сухо. Добрый Максим Максимыч сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном. И отчего? От того, что Печорин в рассеянности или от другой причины протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею, Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда пред ним отдергивается розовый флер, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие, хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее подходящими, но зато не менее сладкими. Но чем их заменить в лета Максима Максимыча? Поневоле сердце очерствеет, и душа закроется. Я уехал один. Для сайта myaudiolib.ru повесть «Максим Максимович» Лермонтова читала Надежда Прокма.